Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Наталья Ивановна Конева, дочь легендарного маршала Конева, ну и к тому же президента фонда памяти полководцев Победы, доцента военного университета и прочее, прочее, прочее. Я очень рад вас видеть. Поздравляю вас и от себя, и от наших слушателей и зрителей с замечательным праздником Днем Победы.
Спасибо большое.
Этот праздник вообще праздновать можно несколько дней. И вы знаете, вот я хочу задать вам вопрос, может, из ваших семейных воспоминаний. Как в вашей семье отмечался вот День Победы? Ведь сначала праздник этот не очень-то был признан как общенациональным, да?
Это
или
верно.
Официально. А вот когда в ваших детских воспоминаниях вот это осталось каким-то таким ярким событием, и как это происходило у вас в семье?
Ну, вы знаете, во-первых, я хочу действительно поздравить всех, кто нас сегодня слышит и видит, с этим большим праздником, потому что в каждой семье, я уверена, живет воспоминание о том, что происходило в эти суровые годы войны. Ну и, конечно, не исключением является и наша семья. Я вам хочу сказать, что я, как себя помню, всегда относилась к этому дню совершенно с особым чувством, потому что, как правило, в этот день отец собирался на какие-то мероприятия и встречи. Тогда еще не было принято проводить такие прекрасные парады на Красной площади времена моей школьной юности. И я видела, как папа тщательно готовился к этому. Конечно, когда он собирался, дело было не только в том, чтобы привести в порядок мундир, чтобы вынуть ордена, которые мне всегда интересно было увидеть, непосредственно подойти к этой коробке заветной, где лежал, скажем, такой невероятно красивый, блестящий орден Победы, которым мой отец очень гордился. Дело было не в том, чтобы привести все это в порядок, а в том, чтобы быть готовым к встрече вот этого очень дорогого для моей семьи, для моего отца и для моей мамы, которая прошла с ним всю войну, вот этот день. Обычно он отправлялся, чтобы встретиться с какими-то людьми, которые очень хотели его в этот день увидеть. Это могли быть и его бывшие сослуживцы, однополчане, это могли быть люди, которые были участниками некого торжественного собрания, может быть, все те, кто с большой заинтересованностью слушал его, с большой заинтересованностью узнавал какие-то подробности, которые он носил в себе и знал о каких-то деталях. Вот это было такое торжественное какое-то всегда настроение, атмосфера в доме.
И одновременно день воспоминаний.
Конечно, да. И одновременно день воспоминаний. Для нас это было всегда так, потому что когда папа возвращался после вот таких встреч, очень таком, на каком-то подъеме он приходил, потому что люди к нему относились, конечно, особым образом, потому что в эти годы еще было очень много людей, которые прошли с ним войну.
Да, это вот были... с кем он встречался вот в этот
день? Он встречался с разными людьми. Вы знаете, сейчас, вот когда я перебирала его архив, я наталкивалась на очень большое количество писем от его солдат. Вы знаете, что удивительно, эти люди писали иногда даже просто, это фронтовые письма, то есть это письма времен войны. Они датируются, соответственно, 41-45 годом. Как правило, написанные на такой очень тонкой, очень такой изношенной желтой бумаге, карандашом, потому что писали в основном карандашом. Не было же, конечно, ни ручек особых тогда, ну, редко кто писал пером. Вот, приходили письма из разных уголков нашей Родины. Вы знаете, есть такие даже забавные вещи, о которых могу сказать, потому что меня просто они позабавили сегодня, спустя столько лет после начала войны. Например, пишут с Дальнего Востока: «Иван Степанович, мы вас помним вот еще молодым комиссаром на бронепоезде, это вот 20-е годы, когда вы до Иртыша дошли, но мы вам присылаем, мы же знаем, что холодно, Московская битва идет». Письмо 41-го года. Мы посылаем вам теплое пальто. А кто-то еще присылает ему шерстяные носки. А потом какие-то моряки с какого-то судна, которые выполняли какой-то важный рейс для нашей страны, они посылают на фронт вязаные свитера. Причем какое-то большое количество и пишут: «Дорогой Иван Степанович, вот мы хотим, чтобы ваши воины согрелись, и мы посылаем вам, у нас есть возможность, мы заходили в какой-то иностранный порт, закупили эти свитера, и мы вам их посылаем». Вот такие письма, даже такие есть. Я уж не говорю о воспоминаниях фронте.
Да, Наталья Ивановна, а вот в Дни Победы каков был этот круг людей близких? Я имею в виду, вот вы сейчас о рядовых рассказали, о их внимании к вашему отцу, а вот следи генералов и маршалов Победы, с кем он больше всего общался? Может, не только в эти дни, но вообще кто был ему близок?
Я так могу судить по каким-то обстоятельствам, ну, просто бытийным, да, вот люди, ходили ли они в гости? Да, такие случаи бывали, но вы знаете, как правило, и вот я узнавала у своих коллег по фонду, тоже потомки полководцев, как было у них заведено, сравнивала с тем, как у нас. Конечно, очень часто в гостях были те, кто воевал непосредственно под командованием того или иного полководца. Ну, у Рокоссовского, например, были люди, которые возглавляли армии, с которыми он прошел фронт. Эти люди были командой его, так сказать, да? Но вот у отца были тоже такие люди, которые прошли с ними фронт как командармы, как начальники штабов. И эти люди не то что ходили друг к другу в гости, но бывали такие памятные дни, какие-то юбилеи, дни рождения, когда они встречались, когда накрывали стол, когда приходили эти люди. Но каждый праздник обязательно у отца было на столе огромная пачка поздравлений от этих людей. И сейчас, когда я открываю эти папки, вы знаете, какие фамилии я там только не читаю. Там и Клим Ворошилов, там и Семен Буденный, там и все маршалы, которых мы знаем, ну, естественно, и Жуков, и Василевский, который всегда писал поздравления от руки, от себя и от своей супруги Екатерины Васильевны. Там продолжать можно абсолютно всех. Рокоссовский, он жил у нас в доме, поэтому они раскланивались и в подъезде встречались. И я, в общем-то, видела не раз Константина Константиновича совсем близко. Ну и, конечно, такие пачки буквально ото всех великих, как мы сейчас говорим, полководцев и командующих. Ну и, конечно, изрядная пачка от политиков, потому что я вижу эти поздравительные с Днем Победы. Ну вот, кого бы вы ни назвали сегодня из всех политиков, которых мы помним по Советскому Союзу.
Есть вопрос,
назовем.
Да, давайте,
назовем.
Вот как раз.
И от Хрущева.
Ну,
начни,
да. Вот давайте,
пожалуйста,
пройдемся по, этому, да, по этим личностям и отношения вашего отца с ними. Ну, начнем вот с Жукова, да. В мемуарах некоторых людей, которые знали и вашего отца, и Жукова, говорится о том, что у них был в чем-то даже, в чем-то сходны были характеры по вот силе воли, настойчивости, что ли, вот такая фактурность, да, личности. Оба ярких и волевых, конечно. Ну, вот как складывались их отношения? Ведь часто не просто бывает, как при таком совпадении черт характера, скажем так.
Да, ну, вы знаете, они были очень оба сильных человека. И еще бы я отметила, вы знаете, то, что мне кажется верным сегодня, ну, по отношению к отцу, конечно, я дочь, а по отношению даже к Георгию Константиновичу. Вы знаете, мне кажется, вот читая его какие-то мемуары или какие-то свидетельства отца о нем, как они встречались на фронте, а это было довольно часто в годы войны, да, у них очень была развита интуиция. Потому что, кстати говоря, я читала какую-то книгу очень большого специалиста, некого военного теоретика, сейчас не назову его имя, но это такой фундаментальный труд. Какими качествами должен обладать полководец? И отцом он подчеркнул эту фразу вот в этом военно-теоретическом томе, огромном таком, что ну, очень важна для полководца интуиция. Потому что иногда многие решения, которые оказываются потом просто самыми главными, самыми какими-то важными на фронте, оказывается, принимались не только в силу чисто рациональных вещей, да, не по схеме. Об этом я тоже сейчас хочу сказать, не по схеме. А вот иногда это интуитивные какие-то прозрения, что вот ты ощущаешь своего врага настолько, у тебя есть такая развитая интуиция, а это, знаете, талант. В любой профессии есть талант. Полководец – это тоже некая профессия и тоже талант.
А, кстати, об этом вот Наталья Ивановна в некоторых мемуарах, и не только наших, но и немецких генералов, говорила, что их часто подводила их привычка опираться на схемы. И, в общем, это в первые годы войны сыграло свою роль, потому что схема всегда при дисциплинированности немцев, тем более, давала некоторый абсолютно очевидный результат, а потом якобы их подвела именно в силу того, что у них вот этой интуиции часто не хватало.
Ну, вы знаете, я хочу отметить, что нередко у отца в архиве я внимательно отнеслась к его записям. Знаете, есть такие вещи, которые никак не развиты, эти тексты, а просто некие фрагменты, нераспространенные фрагменты. Я очень часто встречала одну мысль, которая, мне кажется, важна даже в какой-то нынешней актуальной ситуации произнести. На самом деле, когда человек командует большим количеством людей. Он всегда подчеркивал, что талант командующего заключается в творческом отношении. Творчество. Вот его слово «творчество» идет очень часто в этих вот записках. Я встречала, что талант вот в творчестве, в творческом отношении. Поэтому он всегда говорил, что мои операции, которые он провел за войну, огромное количество, это правда, это не риторическая фигура, очень большое количество таких стратегических операций.
Сложнейших, да.
Стратегических, то есть там, где происходил стратегический перелом в ходе боевых действий. Но он говорил, что я вижу, что одна операция совершенно не похожа на другую. Почему так было? Потому что это вот был такой творческий подход. Даже как использовать артиллерию или как использовать, например, в берлинской операции. Сейчас можно об этом сказать, потому что об этом как-то люди не задумывались раньше. А оказалось, что это очень важно. Как сберечь людей, когда ты должен форсировать, например, Тельтов канал уже на подступах к Берлину. И отец тогда придумал очень неплохой ход, которым, наверное, потом уже его последователи в дальнейшем, в других каких-то каких-то боевых обстоятельствах использовали. Это использование дымовой завесы. И тогда, чтобы сделать эту дымовую завесу, поставить ее на многокилометровой линии фронта, он нашел выдающуюся женщину-химика, которая была таким великолепным профессионалом, она поставила эту химическую завесу, поставила эти дымы. И вот в обстоятельствах такой, так сказать, завесы наступление было каким? Оно было менее кровопролитным, потому что наши бойцы были прикрыты, и воздух, и артиллерия не могли так эффективно действовать, ну,
кстати,
как если бы...
Используется,
конечно,
вот,
конечно. То есть
операции.
Это было когда-то придумано, сделано и очень эффективно использовано во время боев в Берлине, во время штурма Берлина, которым отец занимался апрель 45-го.
Наталья Ивановна, ну вот возвращаясь к теме, вот их объединяло уважение, интуиция, творческий подход. Ну, вернемся к тому, что два сильных характера, да?
Да.
И наверняка судьба их когда-то сталкивала. Ну, давайте хотя бы такой вопрос я вам задам. Когда Жуков подвергался таким гонениям, критике, ну, слава богу, это не вылилось во что-то фатальное для него, как себя вел Иван Степанович? Ведь в какое-то время они даже на одном фронте воевали.
Вот. Нет, они на одном фронте не воевали. Дело в том, что во время войны... Да, во время Московской битвы отец поначалу возглавлял Западный фронт, а потом, когда была очень сложная ситуация, связанная с окружением наших войск под Вязьмой, окружение, которое сыграло такую драматическую роль. С одной стороны, это страшная трагедия и беда, с другой стороны, эти дивизии, которые оказались в окружении под Вязьмой, держали огромную группировку немцев, где-то порядка 28 дивизий в течение около 10 дней. За это время, а оно было тогда категорически необходимо нашей армии, чтобы мобилизоваться, подошли резервы и организовать рубежи обороны, вот эти 10 дней сыграли огромную роль, потому что не просто сидели в окружении, а они бились, сражались. И об этом, кстати, об этой истории рассказывал и мой отец, и Жуков, когда наши кинематографисты решили снимать фильм, очень такой, знаете, впервые очень откровенный о вот этих обстоятельствах окружения, начала войны, всех этих драм октября 41 года. И режиссер этого фильма и один из людей, которые создавали сценарий, это был Константин Симонов, Василий Ордынский и его команда, они привезли и Жукова, и моего отца последовательно, не одновременно, в Красновидово. Это такое местечко под Можайском, где стоял штаб Западного фронта в самый трагический период, именно во время битвы за Москву в октябре, когда была такая очень серьезная ситуация с обороной Москвы. Вот. И там они очень откровенно рассказывали об этом, рассказывали о том, что было, как вот держала оборону наша армия. И в том числе оба, я видела эти кадры, подчеркнули, что героизм заключался в том, что эти окруженные войска дрались, они бежали. Если бы они отступали, бежали, то на плечах отступающих войск противник вошел бы в Москву. Если бы Москва была взята, это не 1812 год, обстоятельства были бы другими. Это была бы абсолютно катастрофическая ситуация для нашей страны. Как бы развернулись события, нам даже сейчас трудно, гипотетически даже, предположить. И вот в этой ситуации Западный фронт и войска резервного фронта, которым командовал в то время Будённый, вот в октябре, были объединены по просьбе как раз и того, и другого. Они обращались с письмом в Ставку.
Жуков и Конев, да?
Нет, только командование Западного фронта. А, Жуков в это время находился еще в Ленинграде. Он только приехал на фронт где-то вот числа 10 октября. И по просьбе Сталина должен был как раз возглавить все объединенные войска, что было очень правильно. Мы сейчас, рассуждая об этом спустя столько десятилетий, мы говорим, как важно, чтобы на любом направлении было единое командование, единый кулак. И вот тогда это произошло. Объединились войска, Жуков стал командующим объединенным вот этим фронтом, Западным, резервным, все войска, которые подходили, да, и он брал их под свое командование, а отец стал заместителем. Но когда немцы, сообразив, что здесь в лоб они не смогли взять Москву сходу, как они собирались в ходе Блицкрига, да, они решили обойти Москву с севера и войти с Тверского, то есть Калининского в то время направления, и туда кинули огромные танковые силы. И понимая, что, скорее всего, может произойти теперь уже беда с севера, отец поехал туда по приказу Ставки, возглавил войска, которые еще тогда даже не были Калининским фронтом, они стали этим фронтом только с 17 октября 41 года, когда вот эта огромная танковая армада кинута была на наступление в Московском сражении, поэтому Калининская операция,
кстати,
которая...
Кстати, немцы там и дошли до самой близкой точки к Москве.
Да, и это было вот самое такое страшное и тяжелое...
Да, и время было...
Время, да, сражение за Москву. И Калининская операция, и Калининская битва, вот все, что связано с этим, это не то, что какая-то периферийная, как иногда писали раньше, а теперь, когда историки очень плотно посмотрели, в том числе такие, знаете, сейчас очень много документов открывается, исследуется фронтовых. Они пришли к выводу, что та огромная сила, тот кулак, который вот грозил Москве с севера, очень своевременное было решение поставить там, так сказать, силы, которые назвались Калининским фронтом. Отец воевал с этим Калининским фронтом и под Калинином в ходе московского сражения, и затем под Ржевом, который ему тоже достался очень большой...
Тяжелейший участок боев. Вот возвращаясь, мы еще, может быть, коснемся. У меня есть вопрос по поводу всех сражений, которые прошел.
Это просто к слову о том, где они сталкивались впервые, возвращаясь к Жукову.
Потом, когда уже незадолго до смерти Жуков был подвергнут, старость, такое слово, астракизму, такому, когда его обвиняли в превышении своей роли, значения, по поводу трофеев, ну и так далее, и так далее.
Да, это все произошло.
И как себя вот тогда повел отец? Он был один из первых, кто выступил вот на этом заседании, где рассматривалось будущее и личность маршала Жукова, и что он взял его под свою защиту?
Сейчас время от времени об этом говорят. Я вам хочу сказать, что я пыталась, пока еще это не увенчалось успехом, я хотела найти, конечно, стенограмму того знаменитого высшего военного совета, который происходил в июне 1946 года. К этому моменту накопились вот такие вот документы, свидетельства, которые были собраны соответствующими органами, и людьми, которые возглавляли тогда спецслужбы. И эти документы оказались на столе у Сталина. Суть этих обвинений по отношению к Жукову сводились к тому, что он превышает свою роль в войне. Сталин даже на этом совещании, как мне рассказывал отец, бросил реплику: «А мы что там делали?» Но там еще были документы, которые касались и привезенных из Германии трофеев, которые, конечно, были стараниями вот каких-то людей, может быть, даже и недоброжелателей в какой-то степени Жукова. Все это было собрано и в этой папке преподнесено Сталину. Сталин срочно собрал высший военный совет, на котором оказались несколько крупных полководцев и командующих времен Отечественной войны, также члены Политбюро и тогдашнее, так сказать, ближнее окружение Сталина. И на этом совещании, когда Сталин все это произнес, Жуков сидел за столом, все это выслушивал, отец вспоминал, он это рассказывал, откуда я это знаю, он рассказывал это непосредственно Константину Михайловичу Симонову, которого тоже этот исторический сюжет очень интересовал, как историка, как человек очень тонкого, который любил такие острые темы исследовать. Он это записал и опубликовал даже, мне кажется, вот воспоминания отца об этом событии. Так вот, отец рассказывал, что Жуков, когда он посмотрел на него, бросил на него взгляд, он сидел за столом, то он, конечно, был в очень тяжелом эмоциональном состоянии, у него краснело лицо, потом он ужасно бледнел, то есть у него эмоции вот прямо проступали на лице. Да. Но держал себя достойно, удар он держал, и не согласился ни с какими обвинениями, что он чуть ли не враг, так сказать, Отечества. И отец понял в этой ситуации, когда политики стали выступать, там вот это обвинительное такое заключение было прочитано.
Авакумов там возглавлял это, да?
Там, мне кажется, был Авакумов, но там еще какие-то были люди из специальных служб, которые вот это все подготовили. И отец понял, что ему, как человеку, который знал Жукова по войне, который с ним много общался и вообще был один из таких очень авторитетных тогда людей после войны, очевидно совершенно. Вот он говорит, я понял, что мне надо сейчас встать и сказать свою точку зрения. И он встал и пытался очень серьезно смягчить все то, что было произнесено. Но самое главное было сказано к концу его выступления. Он сказал, что он не верит, что товарищ Жуков является каким-либо противником партии или же человеком, который не может носить звание коммуниста, что он там вот выступал против партии, против вождя, и что он вообще такой недостойный человек. И кроме того, он человек, который отдал целиком самого себя войне, борьбе с врагом, был всегда в действующей армии, и неоднократно, он это подчеркнул, рисковал своей собственной жизнью, чтобы принести родине победу. Поэтому он его защитил, и когда вот эта вот такая нота прозвучала, а первому всегда трудно, потому что ты должен задать...
Конечно.
Ну, вот тот самый контрапункт, вот тот самый очень важный эмоциональный такой штрих, Вслед за ним выступал Рубалка, который очень тоже энергично выступал. Ну и также другие маршалы, которые присутствовали на этом совещании, в частности, Соколовский, в частности, Рокоссовский, ну и какие-то другие люди. Вот об этом отец рассказывал, что тогда Сталин, когда услышал, как выступают военные, это была элита вооруженных сил, которые прошли войну, это люди, обладавшие славой уже национальных каких-то, так сказать, героев в какой-то степени, он отступился. И он сказал, ну что ж, пошлем товарища Жукова командовать Одесским округом.
Понятно. Вот скажите, пожалуйста, теперь, если мы поговорим об отношении Конева со Сталином, насколько я понял, я могу ошибаться, я не так хорошо знаю, как вы, подробности этих отношений, это биография, но похоже, что у Ивана Степановича отношения отношение к Сталину менялось, что оно не всегда было одинаковым.
Я думаю, что мы можем судить, я об этом могу сказать, только то, что написано или сказано в каких-то вот фрагментах моим отцом. Я ведь не могла застать каких-то реакций отца после визитов к Сталину, например, потому что я была совсем мала, я не была в том возрасте, чтобы что-то вообще пытаться оценить. Поэтому я могу только по этим источникам судить. А все его взаимоотношения, они начали складываться еще до войны в 30-е годы, когда отца в 37-м году, памятная дата, призвали из Белорусского военного округа, где он командовал дивизией, а 37-й год – это время, когда были подвергнуты репрессиям, в том числе те люди, которых отец знал и с которыми он служил, в частности, Иероним Петрович Убаревич, которого мой отец считал своим учителем, он был расстрелян как враг народа в 37-м году. И когда отцу раздался звонок из Москвы, возьмите там необходимые вещи в небольшой чемодан, немного вещей и срочно выезжайте в Москву. То, говорит, отец вспоминал, что мысли у меня были самые разные. Я ехал туда, не знаю, что меня ожидает, потому что только что был арестован Иероним Петрович Убаревич, которого он прям совсем недавно был просто за чаем, потому что тот пригласил его отобедать и что-то обсудить. А все, конечно, доносили и говорили, что да, вот Конев приходил, и вот он там чай пил.
Угу.
И когда он приехал, то его встретил в наркомате обороны Ворошилов и сказал, что, товарищ Конев, вы знаете Дальний Восток? Отец ответил, что да, я неплохо знаю Дальний Восток, потому что я был в Приморье долгие годы как комиссар в Никольско-Сурийске. Это такой город, который для него оказался, ну, городом молодости. Он всегда о нем вспоминал, очень много писем было всяких. Вот. А потом он прошел во время гражданской войны практически большую часть Сибири, вплоть до вот, Иртыша, до Омска, в боях с Колчаком на бронепоезде. Он был комиссаром бронепоезда, вот как в кино показывают, вот этим самым комиссаром. И очень неплохо знал Дальний Восток, ну, абсолютно, так сказать. Для него это была родная такая стихия.
И что же произошло?
И в наркомате ему поставили задачу, что он должен быть готов к тому, чтобы выехать на Дальний Восток и возглавить войска, которые будут введены в Монголию. Потому что начинались события, связанные с захватом Монголии японцами. Ситуация была международная, очень напряженная. Он поехал туда, да. Возглавил вот эту миссию. Она была очень успешной, потому что войска буквально осваивали... В пустыне Гоби они находились. Не было ничего, вообще ничего. Все завозили из Советского Союза, я уж не говорю там про военные дела, но завозили даже и питание, и лес, все, такая вот тяжелая обстановка. Жили в землянках с земляными полами, в общем, отец сам себе стирал белье, готовил, была тяжелая обстановка. Он был командиром корпуса вот этого, который был введен. И в один прекрасный момент его вызвали в Москву на доклад к Сталину. Это было первое вот такое личное, видимо, общение. И отец докладывал, ну, я так могу гипотетически предположить, то, что отец написал об этом, он рассказывал, что ну, он доложил все очень четко касательно военных дел, там, что произошло с этим корпусом, как они предотвратили, буквально, так сказать, пролетев огромное расстояние, была такая эффект, такой марш, который они совершили, очень быстрый, неожиданный для наших противников. Да? Все это очень вызвало, естественно, энтузиазм у людей, которые слышали его доклад. А потом была неформальная часть, и Сталин попросил его рассказать о бытии и нравах этого народа, куда мы вводили эти войска по решению монгольского народного хурала, там вот их власти, так сказать, да. Вот отец рассказывал, но поскольку я могу догадываться, что отец был очень хорошим рассказчиком, иногда и с юмором мог, и, так сказать, видимо, какие-то детали бытовые он очень хорошо знал, потому что он просидел там со своими войсками в этой пустыне довольно длительное время, знал очень многие обычаи какие-то, да. Но вот он, видимо, очень хорошо и эффективно как-то рассказал. Понравилось.
Да.
Видимо, понравилось. В результате он был приглашен на обед на ближнюю дачу Сталина. Это вот было первое такое неформальное общение, о чем отец тоже вспоминал, что он был очень хлебосольным хозяином, всех стремился накормить, хотя там лишних людей не было, был очень узкий круг, и даже никаких там ни официантов, ни обслуживающего персонажа, кроме женщины, которая там несла и поставила все это, какие-то блюда, там, какую-то еду на стол, и они сами себе все накладывали, и шло неформальное общение, неформальные какие-то вещи. Когда он увидел, что у Сталина есть вот это вот умение общаться с людьми, и вот такое, знаете, обаяние в разговоре.
Наталья Ивановна...
Это была первая встреча.
Это была первая встреча. А что воспоследовало? Вот он понравился.
А воспоследовало то, что, конечно, когда он уже отправился на войну и воевал со своей 19-й армии достаточно успешно под Смоленском, о чем есть соответствующие приказы, доклады, опубликации в газетах, потому что они очень эффективно там разбили где-то под Смоленском в районе Духовщины и Ярцево разбили большую какую-то технику немцев, прислали туда наших уважаемых писателей, они приехали посмотреть, как будет использоваться ракетная артиллерия там, впервые вот использовались установки будущей «Катюши», да, и туда приехал Фадеев, которого отец знал еще по Дальнему Востоку и по кронштадтскому мятежу, в котором они участвовали в подавлении этого восстания вместе с Фадеевым, только на разных направлениях. Приехал Шолохов, соответственно. И третьим человеком, который написал совершенно замечательную такую, опять же, сцену в своем военном дневнике, это был Евгений Петров, которого мы знаем как одним из авторов «Ильфа». Он написал чудесную заметку, которая была опубликована. Отец трогательно всегда хранил этот военный дневник, издание 1942 года, где Петров об этом описал. И на фронте уже был замечен как хороший, талантливый командир.
Спасибо, Наталья Ивановна. Мы на этом не прекращаем наше общение. Через неделю мы продолжим нашу беседу. Спасибо вам большое. Я напоминаю, гость нашей программы Наталья Ивановна Конева, дочка легендарного маршала Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы, доцент военного университета. Спасибо вам большое.
Спасибо.
И до скорой встречи.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.